Я хотел рассказать свидетельство из своей жизни, как Бог действует в моей жизни. Вчера была встреча одноклассников моих. Мне такую ленточку повязали с 1 сентября через 30 лет. Да, я ехал на эту встречу, и одному брату из нашей церкви сказал, что 30 лет назад я в школу пошел, он говорит: «Вау, мне 30 лет всего». Я подумал, как-то так ужаснулся. И вчера, кстати говоря, была свадьба у нас в церкви. Артем и Ксюша уже теперь Кушпиль. Их нет, да, сегодня? Вот обычно после свадьбы. А может быть, они уже уехали даже куда-то. Я просто со свадьбы поехал на эту встречу. Она была в одной стороне Киева, я поехал в другую, 200 километров. Они намного раньше собрались все, но я, в общем, попозже подъехал. И некоторых не узнал. Неудобно было. Когда уже даже все подсказывали имя, я даже не мог вспомнить, что такой человек был в классе. А потом мы когда общались, уже я вспомнил. Всех уже вспомнил. Учительница была наша. И разные-разные истории там припомнили. Один мой товарищ говорит: «Я тебе всю жизнь благодарен, ты меня научил морду бить». Я говорю: «Да не было такого». Что-то было, было, ты еще говорил чайником, его чайником. Я не помню этого, я всегда боялся драться. Я удивлен, что он такой комплимент мне ответил. И были еще другие вещи, которые в церкви я не могу говорить. Просто неудобно, какие разные шалости были в жизни. И это все вспоминалось, и очень много вещей, которые я уже давно не помнил, я бы никогда не вспомнил, мне порассказывали про меня. Но я про них порассказывал, и было очень интересно. Было много людей, там где-то 25 человек. Но в чем свидетельство? То есть я хочу о Боге рассказать, но в чем особенность? Бог очень сильно изменил меня, я это мог просто почувствовать. Некоторых людей я 22 года не видел после школы. И некоторых я встречал, и я, в общем, был достаточно застенчивый человек, как минимум внутри, может быть, не всегда снаружи, но внутри я такой был и снаружи часто. И я много как стеснялся себя самого, комплексовал и чувствовал себя каким-то неполноценным, встречая там друзей, как бы они там вот такие-такие, а я здесь какой-то не такой весь. Вот, но когда вот я ехал вчера на эту встречу, я обнаружил, как Бог потрясающим образом изменил мое сердце. Раньше мне нужно было бы много молиться и особым образом проповедовать своему сердцу, чтобы я был, спокойно себя чувствовал там. И в этот раз я ехал, я все равно молился, но в принципе я видел, что даже особых искушений не было. Было искушение, что я приеду на маленькой машине, а другие приедут на больших машинах. Там были люди, приехали на машинах, я никогда не видел, что такие машины вообще есть. То есть такой джип, Мерседес, я не знал, что такое существует, то есть что-то такое невероятное. С караоке внутри, со всеми разными такими вещами. Но Бог так удивительно изменил мое сердце, я очень-очень был спокоен. Я ехал с такой глубокой убежденностью, что это вообще ничего не значит, у кого какая машина. И мне даже не нужно было себя убеждать, что у некоторых вообще нет машины. И накачивать себя, что я крутой вот по этим всем понятиям. Это можно накачивать, пока ты не подъедешь к другой машине крутой. Потом как-то это все распадается. Но не нужно было это делать. Я просто понял знание Бога. Бог это взрастил достаточно во мне, такую внутреннюю опору на Бога. Еще я молился о том, чтобы Бог дал мне мужество Евангелия рассказывать и создал условия говорить Евангелие. И это тоже было. Я приехал, и сразу же я опоздал, и сначала меня через строй провели, кого я не узнал, выяснили, посмеялись все с меня. Вот. А потом, садись там, кушать и говорить тост. Я, говорил тост. Так внезапно я, в общем, начал что-то там подбирать, что сказать. Я только-только зашел. И потом я говорю: «Вы знаете, что я пастор церкви?» Да? И все такие: «Да, знаем, все давно это знают». И когда-то я этого отчасти стеснялся. Я же понимаю, как люди думают вообще о церкви, о сектах, о пасторах, и что они вообще этим занимаются. Чтобы там деньги из прихожан вытягивать. И это же очень низко, и Но я очень так спокоен был, сказал об этом. И потом я начал говорить, вот был я на свадьбе, и, ну, некоторые вещи там со свадьбы говорил о том, что комфорт в сердце очень важен. И этот комфорт, в смысле гармония, не комфорт, а гармония. И эта гармония без Бога не может быть достигнута. И, там. И потом, в общем-то, все начали передвигаться, зажигать уже костер. И когда мы шли, ко мне начали подходить разные люди и начали изливать душу свою сразу. Вот у меня есть тебе вопрос, давай. И, то есть я дойти просто никуда не мог. Они мне все начали говорить о Боге. Мне даже не нужно было искать момент. И, в общем, наверное, 70% всего, о чем я говорил, это были разговоры о церкви, о Боге. И очень многие люди, они были немножко, не все сильно трезвые. И, может быть, это как-то им помогло говорить, не знаю. Но просто очень-очень много таких разговоров, разные судьбы у людей. Там были люди, которые обладают огромным богатством и огромной властью в Украине. И я даже смотрел на них, и, в принципе, видно было, что... Веселье есть. Перед этим одноклассники мои встречались, и они там программу вели, у них там из Comedy Club люди. Там какие-то музыкальные группы пели, в тот раз я не был. Ну, то есть люди очень богатые и очень успешные по мирским понятиям, но все равно у них нет опор. Я просто видел, как разные люди задают вопросы и ищут Бога. Это удивительно. Я был сам, ну, поражен. Я думал, мне придется искать моменты, а тут ну, такая возможность. И что, как это с Богом, я хочу сказать. Бог меня невероятно изменил за последние 3 года. Просто невероятно. Когда у меня появилась уверенность в Библии, когда у нас был курс библиологии в школе, и когда я разобрался, в чем сущность отличия православной церкви от протестантской, и насколько это отличие, это не просто вопрос культуры, это вопрос Писания, и появилось глубочайшее убеждение, это дает смелость, это дает мужество свидетельствовать, и это дает при этой мужестве простоту и естественность. То есть ты не дрожишь, чтобы там впихнуть там вот этих несколько слов, просто общаешься, и ты очень-очень спокоен, и можно очень просто говорить, и очень убежденно, и очень уверенно говорить. Это просто, я таким не был раньше. Это Божья слава, просто то, что Бог сделал в нашей церкви, и то, что Он сделал для всех нас, это огромное благословение. Это мою жизнь перевернуло просто радикально. И я просто ехал домой, там, развозил друзей, потом где-то в час ехал домой, в час ночи, и я такой был счастливый. Я был доволен. Меня не смущало то, что у меня там чего-то нет, что у других, может быть, есть. Я почувствовал, как я попал в другой мир, и это... Я увидел, у меня есть основа. У меня есть состоятельность, и это Бог. Это не я, это не мои достижения, это не что-то там. Бог и Его Слово – это основа. Я видел, как я попал в этот мир, я слушаю разговоры, там, ну, разные-разные вещи, там, мы обсуждали все. Я вижу, как здесь у них нет основы. У них то, о чем они говорят, то, что как-то им кажется очень каким-то таким значимым, ну, а даже они осознают, что это не так. И тем более я это осознаю. И это просто удивительное счастье, так познавать Бога и любую цену за это платить – не проблема. Это цена... Даже смерть наша, физическая даже смерть, это не цена. Это просто, это так, это мелочь, по большому счету, если смотреть, что Бог нам дает, как Он нас меняет. Я, конечно, был очень-очень... Я спать не мог всю ночь, у меня много всяких чувств было, я просыпался несколько раз, и просто разные такие рассуждения. И, ну, это большой срок, 20 лет после школы, жизнь у людей состоялась, и я смог сравнить, что в моей жизни произошло. И я готов много-много отдать еще, что у меня есть в жизни, но не отдать самое главное Богу. И это слава Божья. Это не вопрос, что я такой весь тут замечательный. Это просто Бог открылся, и ты его ни на что не можешь променять. Это жить ради этого хочется до конца своих дней. И просто сколько Бог дает возможностей, нужно все отдавать, все терять, чтобы только использовать возможность жить для Бога. И это не просто... слова, это реальный опыт жизни христианина. Это то, что я испытал, это то, что реально произошло. Но еще опыт это намного мелочнее, чем то, что здесь написано. Вот это основа. Она меняет нашу жизнь. Бог действует через свое слово. И пройдет еще 20 лет, и уже будет 50 лет, как я, если я буду еще жив, закончил школу, я встречусь, и я знаю, что через 50 лет, если я буду жить ради Бога, я испытаю еще большее чувство радости от того, как моя жизнь строится. И еще многие-многие люди захотят знать о Боге и говорить об этом. Это то, что мы имеем. Это драгоценность большая. Давайте еще споем Богу. Давайте прославим Его, как Он действует через Свое Слово, как Он являет Себя, как Он прославляет Себя, и как Он реформировал нашу церковь. Чего бы нам это ни стоило, чего бы нам это ни будет стоить, это огромное благословение. Давайте помолимся. Господи, мы поклоняемся Тебе, и мы славим Тебя, и мы говорим, что Ты центр всего, Ты центр жизни, Ты центр этого богослужения. Мы жаждем, чтобы Ты всегда был центром нашей церкви и наших жизней. Господи, мы жаждем признавать это, мы жаждем жить так. Ты все равно центр, даже если мы это не понимаем. Ты суть всего. И мы поклоняемся Тебе, Господь, и мы благодарим Тебя за Твою жертву на кресте, за заместительную жертву, за то, что Ты заместил нас. Ты взял на Себя наши грехи. И Ты потом воскрес, Господи, и Ты проповедуешь через людей нам Евангелие, путь спасения. Это изменило жизни многих, кто здесь. Мы славим Тебя за это, Господи. Евангелие продолжает изменять наши жизни, мы Тебя славим за это. Ты наша жизнь. Ты наша сила. Мы больше зависим, Господь, от Тебя и от Твоего Слова, чем даже от пищи, чем от воздуха. И мы так Тебе благодарны, Господь, что Ты настолько прекрасный, настолько величественный в каждом своем проявлении, что Ты открываешь Себя, и это изменяет нас. Мы смотрим на Тебя и меняемся. И мы знаем, что никакая цена, которую мы можем заплатить за послушание Тебе, за следование за Тобой, не есть большой. Никакая цена не есть даже достойной Тебя, Господь. Мы всю вечность будем признавать это и славить Тебя, и служить Тебе, и этого будет недостаточно. И всю нашу жизнь Ты будешь восхищать нас собой. Пожалуйста, открывайся нам сейчас в проповеди. Открывайся нам в Слове Твоем. Пожалуйста, присаживайтесь. Можете показать мне, у кого есть Библия с собой. Слава Богу. Это чудо. Я назвал свою проповедь «Хлебопреломление» или «Притча о виноградарях» или «Значение смерти Иисуса Христа». Как вы можете видеть, сегодня у нас на богослужении будет «Хлебопреломление» или «Воспоминание о страданиях Иисуса Христа». Это заповедь, которую Иисус оставил для нас. Оставил для христиан, чтобы христиане постоянно, регулярно, разные христиане по-разному, но регулярно вспоминали о страданиях Христа через эту заповедь, через эти видимые символы, которые нам проповедуют, которые нам свидетельствуют о том, что написано в Библии. Иисус Христос, когда давал эти символы, Он изначально объяснил, что значит хлеб и что значит вино. И Он сказал, что хлеб значит, символизирует Его тело, которое было разрываемо на куски, когда Он страдал за нас. Его пронзали, из него буквально вырывали куски мяса плетьми. И это то, что мы вспоминаем, когда смотрим на хлеб, который преломлен на маленькие кусочки. И на последней вечере, когда он давал чашу с вином, он говорил о том, что эта чаша символизирует новый завет в его крови. Он, во-первых, вино символизирует его кровь, которая выливалась из него. Но Библия использует вот этот момент изливания его крови, как этот ключевой момент цены, которая платилась за грехи людей. Жертва Иисуса Христа, его страдания, и именно в крови, то есть это как уходила из него жизнь, это то, что Иисус сделал для того, чтобы возник новый завет или новый договор между людьми и Богом, новый путь к спасению. Хотя всегда было спасение по благодати на веру в жертву Христа, Но в Ветхом Завете был закон, который говорил, что нужно все исполнить, тогда ты будешь спасен. И никто, ни один человек на земле не мог и не может и не сможет исполнить закон Божий, согрешит даже не один раз в своей жизни, а тысячи, миллионы раз. И поэтому этот закон проповедовал евреям, что у них нет шансов, они не попадают в Царство Божье. И поэтому они искали в Ветхом Завете эти предсказания, они там были еще в Бытие, предсказания Мессии о совершенной жертве, что жертвы животных не могли решить эту проблему, они как бы прикрывали грехи. Они слегка только решали этот вопрос, так Бог сказал делать, но они указывали на совершенную жертву, которая придет, это Иисус Христос. Единственная жертва, которая может быть достойной или соответствующей ценой за наши грехи. Жертвы животных или других людей, это не цена, это ничто. Это не может ничего значить перед лицом Божьим. Грех столь ужасен, что никакие наши добрые дела, жертвенные поступки, посвящения, обряды или жертвоприношения в Ветхом Завете или еще что угодно, молитвы и так далее, это ничего не может сделать. Грех столь ужасен. Только совершенная жертва Иисуса Христа, Бога, который пришел, воплотился, стал человеком и отдал себя в жертву, не имея никакого греха на себе, не имея никакой вины, обладая абсолютной святостью, абсолютной божественной чистотой, Он взвалил на Себя мерзость наших грехов. Он вечный Бог, абсолютно удаленный от греха, соединился с грехом, написано, Он стал грехом. Написано, Он был проклят на кресте из-за наших грехов, Он был наказан там. И эта жертва была совершенной, Он поэтому воскрес, Он не был виновен, поэтому смерть не могла Его удержать. И ту жертву, которую Он принес, Он страдал вместо нас за грехи, Он взял это вечное адские мучения, вечное наказание ада. И эта вся вечность была излита на Него, вечно эти страдания. Он пережил, так Он вечный Бог. Он вечный, величественный Бог мог вместить все это. И Он понес все наши грехи. И Он принес справедливую, по-настоящему справедливую цену или жертву за наши грехи. И поэтому на вечере последний с учениками он говорил им, что эта чаша с вином, она символизирует, она должна вам проповедовать о Новом Завете, о пути к Богу, что этот путь только через Христа, не через наши добрые дела, не через религию, не через какие-то поступки, не через служение христианское, но только через то, что сделал Иисус Христос. И всякий человек, который верит в это, верит всем своим сердцем, для кого это его убеждение, который покоряется Евангелию, признает свою греховность и признает единственно путь спасения только через Христа. И без Христа мы безнадежны. Каждый человек, который признает это, молится Богу, молит о прощении своих грехов и молится не так, чтобы просто загладились грехи, но он готов жить для Бога, он хочет свою жизнь покорять Богу. Каждый такой человек получает спасение. Каждый такой человек получает примирение с Богом, он больше не враг Богу. Гнев Божий больше не горит на него. Это то, что Бог, это то, что Иисус Христос заповедал нам исполнять, чтобы постоянно нам проповедано было Евангелие, чтобы постоянно эти символы нам проповедовали Божье Слово, чтобы они напоминали, что Евангелием мы спасаемся, Евангелием мы растем, освящаемся, Евангелием мы живем. Евангелие раскрывает Бога во всей Его святости и красоте, и величии, в Его любви, в Его благодати, в Его гневе против греха, в Его справедливом наказании, в Его милосердии, во всех Его качествах Евангелие максимально ярко отражает. Написано в послании к евреям в 1 главе, что Бог многократно, разными способами, издревле говорил с людьми в пророках, через людей, которые записывали Божье Слово и проповедовали. В последнее же время Он говорит через Сына Своего. Максимальное откровение Бога, понимание Бога произошло через Иисуса Христа. Именно поэтому нам нужно хлебопреломление. К сожалению, сегодня часто можно встретить извращенное представление о вечере Господней. Некоторые люди говорят, некоторые церкви говорят, что в ней, в самом вине и в самом хлебе они становятся реальной кровью, реальным телом Христа, хотя очевидно, что это не так. И в этом есть такая особенная сила, которая нас изменяет. И это неправда. Всякий человек, который будет участвовать в хлебопреломлении, не размышляя об истинах, не покоряясь этим истинам, будет Богом наказан. Нет никакой силы там, которая изменит это. Наше сердце должно откликаться на Слово. Другие от такого, очень кажется, религиозно-романтического представления уходят наоборот в то, что, даже признавая такое, они очень формально это совершают. Они, потому что в этом есть какая-то почти такая таинственная магическая сила, поэтому нужно дать и сынку дать своему, еще кому-нибудь, чтобы это как-то подействовало, от сглаза избавиться или еще от чего-то там, чтобы не заболеть. И люди делают это абсолютно формально, не понимая, что это значит. То есть есть разные очень представления. Суть хлебопреломления. Я хочу, чтобы мы сегодня сосредоточились на нескольких вопросах. Во-первых, мы посмотрим на суть хлебопреломления. Я уже немного рассказал, я покажу отрывки. Второе, мы посмотрим на значение смерти Христа, точнее, на суть смерти Христа, о чем она. И потом мы посмотрим, что эта смерть Христа значила для Бога и что она значит для нас. И таким образом мы будем готовить свои сердца для того, чтобы участвовать в хлебопреломлении. Итак, суть хлебопреломления. Библия описывает, что сутью хлебопреломления является воспоминание, является проповедь своему сердцу Божьего Слова. Эти символы, они должны нам напоминать то, что записано в Библии, и таким образом мы через это проповедуем своим сердцам. Мы это слово туда помещаем, и если сердце откликается, то мы можем достойно участвовать. То есть хлебопреломление должно быть сосредоточенным изучением Христа, Его страданий в частности. Это должно быть переживание, то есть мы исследуем это, вникаем в это, мы испытываем ответную внутреннюю реакцию на это. Это то, вокруг, где происходит хлебопреломление. Хлебопреломление сейчас происходит, начинается в наших сердцах, не в момент, когда мы касаемся чаши или хлеба. Размышление прежде всего должно быть сосредоточено на заместительной, искупительной жертве Христа. Я уже сказал, это жертва была, Он отдал Себя в жертву. Во-вторых, это была жертва заместительная, Он заместил нас, заменил нас. Он как бы, мы должны были бы вечно мучиться. Если бы мы, кстати, умерли на кресте, мы бы все равно спасения не получили. Потому что смерть человека на кресте – это недостойное, несправедливое наказание за грех. Справедливое наказание – это вечное мучение. Вечно жить под гневом Божьим. Кстати говоря, наверное, самый большой ужас ада заключается в том, что там будет Бог. Его гнев будет гореть против грешников. Ад – это место излияния Божьего гнева. Справедливого абсолютно гнева на наши грехи. Так они ужасны. Искупительное. Это искупительная жертва, то есть Иисус Христос, когда принес эту жертву, Он выкупает рабов, которые ничего за себя не могут заплатить. Рабы тления или разложения, рабы разрушения греховного, рабы, которые покорены греху, желанием греховным, рабы наказания, и Он делает все для того, чтобы заплатить цену, чтобы выкупить нас. Мы сами не могли это сделать и никогда не можем. Посмотрите Луки 22 главу. Луки 22, 19, 20. Это как раз эта вечеря. Этот ужин перед его страданиями, и он говорит, и взяв хлеб, и благодарив, преломил, и разломал, и подал им, говоря, это тело мое, которое за вас предается или отдается в жертву. За вас, ради вас, вместо вас. Это творите в мое воспоминание. Вот сущность хлебопреломления. Это воспоминание, это размышление, это изучение Христа и переживание Его. Также и чашу после вечери, говоря, эта чаша – новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот дальше рука предающего Его со мною. Здесь говорится о том, что это мы должны творить в воспоминании Христа. 1 Коринфянам 11 глава. В этом отрывке апостол Павел разъясняет церкви, которая извратила представление о вечере Господней. Они делали это абсолютно недостойно, написано в Библии в том месте. Бог наказывал, он говорит, поэтому многие болеют, некоторые умирают даже. Потому что недостойно это делают, Бог забирает их жизни и наказывает их, чтобы они не были осуждены с этим миром. Чтобы они были с Богом, Он спасает их от этого развращения, в которое они впали. 1 Коринфянам 11, 23. Павел говорит, он выше уже пишет о вечере и говорит, как они неверно это делают. Вообще, что акцент... Вечеря, акцент воспоминания о Христе сместился просто на обед, на почти обжираловку там, хотя, может быть, на что-то, на религиозный обряд мог сместиться, и это также неверно. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». И вот что это. «Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и мы это уже читали, и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, ешьте». Это тело мое за вас ломимое, это совершайте в мое воспоминание. Вот суть хлебопреломления – это воспоминание, это размышление о Христе, это переживание этих истин в своем сердце. И это результат этого – это подчинение своей души, своей жизни этим истинам. И дальше. «Также и чашу после вечери, и сказал, эта чаша – новый завет в моей крови. Это совершайте, когда только будете пить в мое воспоминание». Если вы не делаете это в мое воспоминание, не делайте этого. Это не для этого предназначено, это для того, чтобы вы свои сердца наполнили Словом Божьим, и через это Слово вы вспомнили о моих страданиях, и научились чему-то, и пережили это, и покорились этому, и возлюбили Бога больше. Это суть хлебопреломления. Это то, о чем учит Библия. Это не то, о чем учат какие-то труды разных христиан или псевдохристиан, которые что-то пишут об этом, говорят об этом, представляют какие-то традиции и все остальное. Божье Слово утверждает, что вот о чем идет речь. Можно, конечно, больше и нужно больше изучать это. Вот суть хлебопреломления. Теперь давайте посмотрим на суть смерти Христа. Я хотел в самом начале очень кратко сказать еще раз, когда мы будем читать основной отрывок, который я подготовил, чтобы мы понимали этот отрывок более так обширно. Сутью смерти Христа является заместительная и искупительная жертва. Не просто пример благочестивого человека. Не просто такой был какой-то праведный человек, ну вот как-то он так хорошо что-то тут, ну как-то для Бога он так сделал, или как-то вот так для людей, и вот мы как-то должны так. Есть христиане, или якобы христиане точнее, которые очень верят в Иисуса, верят в Его смерть, но они не верят, что это была искупительная жертва. Они верят, что мы, в общем, где-то таким же путем должны ходить в своей жизни, это самое главное. Иисус просто пример нам показал. И они отвергают саму сущность, ради чего Иисус пришел на землю. Он пришел, чтобы стать этой жертвой. Потому что у людей нет без этого выхода. У них нет Евангелия, у них нет никакой доброй вести. У них есть только лжедобрая весть. У них есть только иллюзия, что все будет хорошо. Будет очень плохо, гнев Божий горит, он не перестает гореть. И ад готов принять людей. Серное озеро готово мучить их вечно за их грехи против Бога. Пусть они думают всю жизнь, что все окей, что все нормально, мы, в общем, как-то так налаживается, и будет все хорошо. Люди всегда надеются на лучшее, и потом жизнь прерывается, и они шокированы тем, что они безбожники. Хотя некоторые из них были священниками, некоторые из них были первосвященниками, фарисеями, книжниками, современными предводителями христианства. И они будут шокированы, если нет Евангелия. Поэтому Иисус не просто показал хороший пример, Он не просто показал хорошую религиозную жизнь. Он принес себя в жертву, и без этого нет Евангелия, без этого нет христианства, без этого нет надежды. Мы во грехах, и гнев Божий горит против нас. Я недавно на своем блоге написал, я посмотрел фильм «Царь». Я был шокирован тем, как представляется там, то, как я проанализировал этот фильм. Мне показалось, что этот фильм показывает, что происходит с христианством, когда оно не основывается только на Библии. Когда оно основывается чуть-чуть еще на культуре нашей такой вот восточной, духовной, где мы сердцем там все чувствуем, где она основывается на каких-то традициях, на трудах каких-то других христиан, когда не только на Библии, но еще основывается на мнении или на сложившихся обрядах в церкви. Что происходит тогда? Когда оно еще используется как политический инструмент для управления людьми, для там, объединения людей, для какой-то там идеи там, всеукраинской, всерусской, все какой угодно. Что происходит с христианством? Незадолго до этого я смотрел фильм «Утомленные солнцем 2». Там есть такой момент, я написал это на блоге, если вы хотите, зайдите, там уже интересная завязалась переписка на эту тему. Там момент был, когда умирает, ну, в общем, разбомбили корабль, и все погибли, осталась одна девушка и дочка Михалкова, и один солдат, который был священником, и он умирает, у него он без ног, и у него кровь течет из ног, и вот он смотрит на нее, он понимает, у него последний шанс ей помочь. Он говорит ей: «Ты крещенная?» «Нет». «Как? Я комсомолка, я не крещенный. Я сейчас тебя крещу». «Не-не, что папа мой скажет? Я...» «Нет-нет-нет». «Ничего-ничего, я тебя крещу». Он ее крестил, ни слова не проронив, ни о Евангелии, ни о пути спасения, ни о чем. И понятно, это фильм, это нереальная история, но он отражает богословие, отражает представление людей, которые очень... Кстати, этот же Михалков, он организовал такой фонд сохранности православной культуры, как-то так. И он ее сохраняет в своих фильмах. Хороший фильм, он талантливый человек. К сожалению, я ни разу не услышал, что он понимал христианство. Много-много об этом говорит, не понимает Евангелие. Раньше я бы не посмел так сказать, ну как же, человек, душа тянется, он такие о Боге напоминает как-то, ну хоть кто-то о Боге напоминает, но этого очень недостаточно. Если так напоминать о Боге, что нет жертвы Иисуса Христа, которая нас заместила и нас искупает, нет христианства, вообще его там нет. Есть прелюдия к христианству, да, есть прелюдия. Из мусульманства можно так идти, там тоже о Христе что-то говорят, и о Боге одном. Из каких-то других религий, из христианской религии, которая не наполнена Евангелием, которой нет жизни, тоже можно идти. Люди могут так верить, говорить об этом, переживать, отстать. Я такой был. Пока я не увидел ясное учение Библии, я понял, что все мое религиозное прошлое не имеет никакой силы, мне не спасает. Жертва Иисуса Христа – это центр христианства, это должно быть проповедано всегда и везде. Это должен был сказать священник этой девушке, он должен был бы ей спешить рассказать Евангелие. Она противится, она не принимает, он ее крестил, потом дал крестик, и, конечно, этот крестик потом ее, наверное, будет спасать в фильме. Крестик не спасает, друзья, это просто символ. Если нет сердца перед Богом, ничего не значит. Можем родиться в христианской семье и служениями заниматься, и успешно, абсолютно успешно идти в ад. И успешно совершать великие служения и быть богоненавистниками, которые неосознанно богоненавистники. Они просто еще не покорились Евангелию. Это не просто, ну я как-то не дорос, что-то как-то там оно у меня еще там не встрепыхнулось, как-то я там не разобрался, меня тут соблазнили. Можно как угодно об этом говорить. Ты не следуешь за Христом, ты не несешь свой крест, ты не его поклонник. Ты своей жизнью не отражаешь Христа. Евангелие состоит из нескольких истин. Первая – Бог невероятно свят. Вторая истина – поэтому человек невероятно греховен, ужасно греховен. Третья истина – гнев Бога, справедливый гнев Бога горит на человека и приближается справедливое наказание. Это ад, адские муки вечно. Четвертая истина – человек абсолютно не способен решить эту проблему. Ничего не может сделать. Это все не котируется для Бога, вообще не имеет значения. Это имеет значение, если человек тянется, но это не работает для того, чтобы Бог мог простить человека. И тогда пятая истина – заместительная жертва Иисуса Христа. Именно поэтому Иисус пришел, потому что человек не может ничего сделать с этим. Он должен был прийти и принести эту жертву. И шестая истина – человек должен поверить в Евангелие и поверить так, что он покоряет свое сердце каждой истине Евангелия, и она зажигает его сердце, и она пылает из его сердца, и он живет другой жизнью. Вот это есть покаяние, вот это есть не просто молитва, и не просто сказать, я верю в Бога, кто из нас сейчас не верит, и я еще хожу на собрание. Недостаточно. Евангелию нужно покорить свое сердце, и это должно быть очевидно в жизни. Это то, что сделал Христос. Смотрите, несколько отрывков. Первое послание Петра, 2 глава, с 22 стиха. Говорится о Иисусе Христе. Он не сделал никакого греха, ни одного, и не было лести в устах его. Он не пытался заискивать, чтобы как-то облегчить свою жизнь. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, хотя имел власть, хотя имел силу, но предавал то судьи праведному Богу, который все рассудит. Вот суть, вот что произошло. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, на дерево, на крест, деревянный крест. Вот что он сделал, он наши грехи туда вознес, чтобы гнев Божий излился против на эти грехи. И Иисус был наказан вместо нас. Дабы мы, избавившись от грехов, не просто назвали себя христианами и христианскую православную или католическую или протестантскую культуру отстаивали. Есть, кстати, поборники протестантской культуры, воюют за эту культуру. Не за суть, не за истину, не за жизнь с Богом, а просто за традицию. Здесь написано не чтобы мы какую-то культуру отстаивали и были какими-то нормальными, чтобы мы избавились от грехов и жили для правды, для праведности, жили праведно. Ранами его вы исцелились. Не от физических болезней, как некоторые говорят. Контекст показывает от чего. Мы исцелились от греха, от вины, от противостояния против Бога. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря. Все пошли своими путями, но возвратились ныне к пастырю и блестителю душ ваших. Вот в чем сущность, вот что Иисус сделал. Смотрите, 1 Петра 3,18. Выше говорится о том, что, давайте 17-го. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать, христианин к ним относится, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. И тут говорится, это послание было написано страдающей церкви, гонимой, уничтожаемой, очень тяжелое время было. Кстати говоря, я не знаю, знаете ли вы такой факт, что когда была реформация, которая была, Мартин Лютер в Германии, Жан Кальвин в Женеве был, и, конечно, в других местах тоже это было. Вот от Жана Кальвина миссионеры, молодые братья, ехали во Францию. И там было такое движение гугенотов. Продолжительность жизни этих миссионеров самая максимальная была полгода. Они ехали на верную смерть. Так любили Бога, и так любили Евангелие, и так хотели донести это Евангелие другим людям. Франция была наполнена христианством, католическая церковь там была. Но недостаточно просто какой-то культуры. Нужно живое Евангелие. Поэтому они шли на это. Церковь точно так же страдала подобным образом здесь. И поэтому он здесь говорит, что если Богу угодно, лучше пострадать. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, помирить нас с Богом, однажды пострадал за грехи наши. Вместо нас страдал на Голгофе. Это искупительная, заместительная жертва. Вот сущность жизни Иисуса Христа. И вот сущность христианства, вот центр нашей души. Центр нашей души должен быть там. Праведник за неправедных. Давайте по-другому скажу. Чистый за грязных, святой и прекрасный за мерзких, который верно оценивает грех и удаляется от него, за тех, которые оправдывают свои грехи, округляют ужас своего греха, придумывают религии для того, чтобы не видеть своего греха, придумывают себе самоправедность, чтобы не идти ко Христу и смиренно признавать свою греховность. Он умер за таких. Те, которые назывались именем Иисуса Христа, делали крестовые походы и уничтожали младенцев, детей и стариков, называя это все христианством, ища там золото, контроля и власти. Те, которые и сегодня продолжают делать под эгидой христианства, ходят в соборы или называют себя христианами и своей жизнью отрекаются от Бога, хулят Его, ненавидят Его всей своей душой и говорят о том, что они посещают храмы и делают великие дела. Православные, католики и протестанты в том числе, которые не покоряют свою жизнь Евангелию, которые не дорожат Иисусом Христом, которые дрожат за свою шкуру, порочат. Вот он за таких умер. Он посмотрел туда, он увидел их всех и говорит, я их очень люблю. И я отдам все, что у меня есть, я отдам свою жизнь. Я покорюсь, когда творение будет плевать на меня, издеваться, самым низким образом издеваться, всю мерзость, низость и подлость, и зальется на меня, я их люблю, я пойду через это. Потому что у них нет выхода, у них нет шанса. Праведник за неправедных был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которому он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал, и не только духом, но и всем остальным людям на земле. И 2 Коринфянам 5:22. Здесь опять же говорится, что суть смерти Иисуса Христа, суть Евангелия заключается, отправная точка всего, это искупительная жертва Христа. Не было бы ее, не было бы ничего. Ничто, ни прощение Божие не было бы праведным. Бог бы согрешил, если бы Он просто так простил нас. Нельзя искупить свои грехи. Вчера я говорил со своими друзьями об этом. Ни один человек это не может сделать, только Бог. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Вот через что праведность, вот через что прощение, вот через что истинное спасение нам дается. И именно это проповедует нам хлебопреломление. Оно нас устремляет на Иисуса Христа. Может быть, от нашей самоправедности, от надежды на свое, какие мы хорошие, от того, сколько мы в служении, может быть, сделали, от того, сколько лет мы во Христе, от того, сколько у нас там, в каком поколении мы там верующие, от всего этого увести и сказать, что все это не может быть основанием. Вот единственное основание. Вот этот подвиг мы и должны изучать и переживать в своих сердцах, когда мы хлебопреломление принимаем. И еще последний вопрос. Мы посмотрели, что такое суть хлебопреломления, посмотрели суть смерти Иисуса Христа, что, собственно, проповедуется хлебопреломление. Теперь давайте посмотрим, просто вникнем, посмотрим лучше на Бога и поймем, что это значило для Него отдать Сына в жертву. И посмотрим, что это значит для нас. Быстро можно запомнить, что Иисус умер за наши грехи. Трудно понять, что это значит. Трудно применить это лично к себе. И поэтому нам нужно расти в этом. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 20 главу. Ситуация, которая описана с первого стиха, мы будем читать, это притча о злых виноградарях. Ситуация, которая здесь описана, вот в такой момент произошла. Иисус Христос уже заканчивает свое служение, Он знает, что приблизилось время Его жертвенной такой смерти, и Он приближается к Иерусалиму, ученики боятся туда идти, Он свидетельствует, что там Он будет предан в руки первосвященников, книжников, фарисеев, те отдадут в руки язычников и будут над ним глумиться, и он умрет, и потом воскреснет. Ученикам это было очень трудно понять, но они шли с таким некоторым страхом, с переживанием в Иерусалим. И вот когда Иисус приблизился к Иерусалиму, они взяли осленка, он на нем заехал, люди торжественно его встретили, осана, Сыну Божьему говорили. И вот 20 стих. «В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами». Я буду вам показывать, об этом же случае пишет евангелист Матфей и Марк. И некоторые моменты, которых нет здесь в Луки, я буду вам цитировать из других Евангелий. «В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, а Марк говорил, когда он ходил в храме». То есть Иисус пришел в храм, и он ходил от одного места, от одной колонии к другой, от одного угла к другому, и он проповедовал. И он много-много-много проповедовал людям. Это тоже одно из основных его предназначений было на земле. Он разъяснял Слово Божие. И он проповедовал. И это то, как объясняется, почему евангелисты чуть-чуть по-разному истории эти пишут. Я покажу, где есть разница. Например, в цифрах есть разница, сколько там слуг пришло и так далее. Иисус, видимо, проповедовал эту притчу, потом переходил на другое место, опять ее проповедовал, и другие тоже, и опять. И он мог изменять эти притчи, просто как развивать эту притчу. Суть сама оставалась, но детали изменялись, и поэтому разные евангелисты описали эту притчу по-разному. Один кто-то написал, как Иисус первый раз рассказал, Матфей, может быть, как во второй, и так далее. И вот в этот момент приступили к нему первосвященники и книжники со старейшинами. То есть приступила религиозная элита этого народа. То есть те, которые обладали всеми преимуществами, всеми, можно сказать, способностями, всем богатством для того, чтобы явить Богу максимальное поклонение. Подумайте вот над чем. Вот если подумать о людях, Бог сотворил Адама и Еву, и Он их не сотворил, как эволюция учит, такими обезьяноподобными, которые там палку-копалку изобретали. Это были очень умные, очень развитые и очень благословенные люди. Это так было. И потом вот это вот состояние, некоторые люди дошли до абсолютно полуживотного примитивного способа жизни, когда мы видим какие-то племена на островах или еще где-то. Это не то, что они так были, и потом мы тут выросли из них. Это на самом деле люди из-за греха и отвержения Бога опустились так. Потому что мы видим в Библии, как Адам и Ева и первые люди описаны абсолютно здравомыслящими, умными и способными делать многие-многие вещи. Вот есть одни люди. Кажется, у них по-человечески шансов очень мало достойно откликнуться на Бога. Они плохо могут его понять, они мало его знали. Или сегодня, может быть, знают. Есть чуть-чуть более обогащенные люди. Это язычники. Это все народы, которые, кроме евреев, которые не обладали тем, чем обладают евреи. Евреи, можно сказать, чуть-чуть повыше, в том смысле, что они обладали большим благословением, большим откровением. В послании к римлянам апостол Павел об этом размышляет. Он говорит, есть ли какое преимущество быть иудеем? Он говорит, конечно, есть. У них закон, от них Христос, у них эта история чудес Божьих. Бог очень ярко открывался этому народу. Язычникам он так не открывался, поэтому иудеи должны были проповедовать Бога. Язычники могли приходить, и были такие язычники, которые верили в Бога всемогущего, истинного, и приходили в Иерусалим на поклонение. Некоторые переезжали и обрезывали, становились иудеями, хотя не по природе. Но это то, что мы можем увидеть. У евреев было невероятное преимущество по-человечески. Они обладали Словом Божьим, у них были пророки, там Бог очень много открывал. Бог действовал и для язычников, и среди этих примитивных людей до сих пор действует. Это люди не потерянные, не брошенные, но они не обладают всем вот этим, скажем, богатством, которым обладали евреи. И вот из евреев есть еще некоторые люди, которые выше. Это первосвященники, священники, фарисеи, книжники. Это те люди, которые даже финансово были освобождены для того, чтобы заниматься Божьим Словом. Это те люди, которые прилагали много разных стараний. Они постились дважды в неделю. Это неплохое дело. У них была возможность вести дискуссии, изучение, как-то вот разбирать Тору, Ветхий Завет. Они во многом понимали очень многие вещи. Поэтому Иисус говорит, как учат фарисеи и книжники, Он говорит ученикам, так как учат, так поступайте, но по делам их не поступайте. Они учат правильно, то есть они понимают эти вещи. Ну, некоторые хотя бы они понимают. То есть мы можем увидеть, что когда мы говорим, здесь приступили к нему первосвященники, книжники и старейшины, это были те люди, которые обладали несметными сокровищами Бога, которые могли бы им дать познать Бога очень сильно. И они, по идее, должны были бы отразить Бога поклонение максимально из всего человечества. Они должны были быть примером для народа даже иудейского. Они должны были быть лидерами, которые проповедуют истину и наставляют. И слава Богу, были в израильском народе такие люди. И мы пример сегодня как церковь берем с них. Но вот эти первосвященники, книжники, старейшины, фарисеи, они, по идее, должны явить... Они должны были бы... Не волхвы должны первые на поклонение были прийти. Волхвы пришли к ним... Да, царь позвал к фарисеям, те исследовали, книжники сказали в такое-то время, и потом пошли себе по делам своим. А волхвы с другой стороны пошли на поклонение Иисусу. Те даже искать его не пошли. Они должны были первыми прийти ко Христу, они должны были это видеть, они должны были его искать. Они как минимум за волхвами перед ними должны были побежать, чтобы первыми поклониться. Это мы должны первыми поклониться. Мессии, который рождается в нашем народе, который предсказан, что он будет семенем от ветви Давида. Они должны были бы это видеть. Это те люди, которые, если можно сказать, по-человечески обладали всем этим, как бы элита человечества. Их сердце, конечно, было очень далеко. И поэтому перед Богом они вовсе не элита. Поэтому Иисус в Матфея перед этой притчей, которую мы будем читать, он прочитал другую притчу. Он говорит, один сказал, отец сказал двум сыновьям что-то сделать. Один сказал, сделаю, и не сделал потом. А второй сказал, не сделаю, но пошел и сделал. Он говорит, кто из них лучше поступил? Ну, конечно, второй. И он им говорит, знаете ли, что мытари, очень-очень греховные люди, которые в системе взяточничества, вымогательства и подавления народа, и грешники, которые грешат разными грехами, фарисеям говорит, вперед вас идут Царство Божие, а вы не идете. То есть сердце их, они обладали всем этим, но вовсе в своей жизни не отразили. Это важно понять. Это важно для нас понять, кто подошел ко Христу, и вот они должны были бы явить поклонение более максимальное, чем другие люди. И сказали ему, второй стих, «Скажи нам, какую властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал ему в ответ, он знал их сердце, он знал, почему они спрашивают, они не ищут истину. «Спрошу я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова, Иоанна Крестителя, с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собой, говорили, «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? Нам это невыгодно». Видите, на что они нацелены? Они нацелены на свою личную выгоду. Не на Бога поклонение, а на свою выгоду. Они не стараются максимально поклониться Богу, они стараются максимально себя защитить, себе поклониться. А если скажем от человеков, то тут же народ побьет нас камнями, это тоже нам невыгодно, ибо этот народ уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, не знаем откуда. Они должны были бы сказать, нет, он не от Бога, народ, остановитесь, следуйте за Богом. Они должны были учить народ. Но они бросили все это дело, они за свою шкуру переживали. Не знаем откуда. Иисус сказал им, и я не скажу вам, какую властью это делаю. И вот теперь он с этими фарисеями, фарисеи, кстати говоря, это такая группа иудеев, которая появилась за 200 лет до Иисуса Христа, и фарисеи, это само слово переводится как отделенный. Это те, которые особенно ратовали за святость перед Богом. Они много дополнительных заповедей написали, и изначально это была хорошая тенденция. И вот сейчас они как бы лучшие из рода человеческого, точнее, обладают наибольшей возможностью почтить Бога. И как они реагируют? Смотрите, почему я об этом говорю. Если те, которые как бы наилучшие из людей, так отнеслись ко Христу, что говорить о всех остальных? Если те, которые знали Писание, если те, которые исследовали, могли так ненавидеть Господа, что мы можем говорить о своей греховности? Как мы можем оправдывать себя тем, что мы никого не убили? Они тем более не убили, они многие-многие жертвы Богу сделали. Это были серьезные религиозные последователи, но они не дотянулись, они не могли поклониться Богу. Своей праведности им это не хватило. Уж тем более люди, которые далеки от этого, по-человечески не могут достойно поклониться. Конечно, Бог, я уже сказал, Он мытарей и грешников, их сердце изменяет, и они являют поклонение лучшее, чем любые религиозные предводители. И вот теперь смотрите, Он видит их мотивацию, Он говорит, «И я не скажу вам, какую властью это делаю». И 9 стих. «И начал он говорить к народу притчу сию». А в Матфея написано, «А как вам кажется?» То есть он и к народу говорит, и к этим фарисеям продолжает говорить. И фарисеи потом отреагируют после этой притчи. «И начал говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник». Матфей добавляет, «обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню». То есть очень сильно позаботился об этом. «И отдал его виноградарям и отлучился на долгое время». Сразу скажу, что эта притча, она как бы суммирует всю историю израильского народа или вообще человечества, отношения с Богом. В этой короткой притче суммируется вся тысячелетняя история. То есть Иисус очень кратко вообще описывает, что происходило между Богом и людьми. Здесь в Ветхом Завете очень часто говорится об израильском народе как о винограднике, о котором Бог заботится, защищает его стенами, чтобы ни лисицы его не ели, никто его не разрушал, там вода есть, там есть, и туда виноградарей он дает, тех, которые должны заботиться о винограднике. Он ставит там пастырей, священников, этих фарисеев, которые должны были бы верно заботиться об этом винограднике, о народе. И когда Иисус рассказывает эту притчу, он, в принципе, приводит пример очень обычного, очень знакомого дела. Тогда было очень принято так. Это был один из способов бизнеса. Один человек покупает виноградник, и потом богатый, и он просто нанимает кого-то, кто в этом винограднике работает, управляет им, и потом он какой-то процент дает этим работникам и какую-то часть забирает себе. Это обычное дело. Иисус приводит обычную ситуацию. Люди очень хорошо ее знают. Люди знают, как там должно что происходить, как по справедливости должно строиться. И вот он отлучился на долгое время. И в свое время, Матфей говорит, когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг, не одного, к виноградарям взять свои плоды. Они полностью ему принадлежали, он имел право их ожидать. В Луке написано, и в свое время послал к виноградарям раба. Видите, он об одном говорит. Матфей говорит о нескольких сразу. Чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Вот это слово «прибив» еще может быть переводиться как «драть», «лупить», «сечь», «колотить», «бить». Они очень жестоко избили его и отослали ни с чем. Матфей говорит, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Видите, Иисус рисует, он немножко усовершенствовал эту историю, чтобы больше достучаться до сердец людей, и он показывает, какая ужасающая несправедливость. То есть хозяин благословил этих людей, которых нанял, он дал им, с чего они могут жить, он дал им в распоряжение, он позаботился о винограднике, он дал им инструкции, все было понятно, и вот он посылает получить свое, абсолютно нормально, и эти хватают всех, одного избивают до полусмерти, другого убивают, третьего камнями забивают. Поступает очень несправедливо. Что должны были думать слушатели, когда они это слышали? Что думали фарисеи, те, которые особенно дорожили за правду законную, за справедливость, за то, чтобы закон очень быстро наказание приносил? Помните, они когда-то привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и с камнями стояли, чтобы побить ее. Они за это очень сильно воевали. Вот они слушают эту притчу, видят эту ужасную несправедливость. Те, которые борются за святость, за такое ужесточение закона, за справедливое возмездие. Конечно, они думали, как ужасно поступили работники. Насколько это несправедливо, они достойны смерти. Ну, они думают, ну понятно, сейчас Иисус скажет, хозяин возьмет своих других слуг побольше, придет и их всех там убьет. Так с ними так и надо. Какая несправедливость? Как они так могут с ним поступить? Это его виноградник, они обязаны ему это отдать. Они их избили, убили, они не почтили тех, которых хозяин выбрал своих, может быть, лучших каких-то представителей из своих слуг и послал туда. Это было бы справедливо и нормально. Но Иисус удивляет их тем, что он рассказывает дальше. Еще послал другого раба. Фарисеи стоят в удивлении. Почему немногих, которые бы там поуничтожали? Как, что значит еще одного раба? Как хозяин так может поступать? Тут же все понятно. Иисус удивляет их невероятным милосердием и благодатью хозяина. Здесь эти слуги, они символизируют пророка Ветхого Завета. Бог свой народ, как виноградник, часто называют в Ветхом Завете, поставил там пастырей, которые должны были бы заботиться. Потом посылает своих слуг, которые что-то должны как-то реагировать на это, и их убивают. Иисус много говорил об этом. В Ветхом Завете мы видим, как поубивали очень многих пророков. Исаию перепилили пилой, некоторых держали в заключении. Очень-очень многие пророки были просто убиты. Фактически, как история Израиля, это история ненависти к пророкам, это история уничтожения пророков. Пророки – это те люди, которые проповедовали Божье Слово, проповедовали закон, проповедовали праведность Божью. И во вторую только, или в десятую очередь, они предсказывали будущее. В основном они призывали вернуться к тому записанному закону, который у них был. И их люди уничтожали. Бог своих избранных сосудов посылал к их сердцам, чтобы спасти их сердца, чтобы спасти народ от наказания, от разрушения. И вот как этим Божьим посланникам люди обращались. Лучшие из лучших, не примитивные народы и даже не язычники, избранный народ, и даже священники и фарисеи, даже те, которые должны явить самое богопочитание высокое и имели для этого все необходимое, они явили самую жутчайшую подлость против своего Создателя. Самое мерзкое оскорбление нанесли ему. Самой до высоты подлости, низости и ничтожности явили свое отношение к Богу. Вот такая история Бога с людьми. Вот такое значение Христовой смерти. Это не была какая-то мелочь, между прочим, это было то, что уничтожали и ненавидели люди. И до сих пор продолжают. Многие люди не собираются покоряться Евангелию, покоряться Христу. И это выражение их нелюбви, бунта и, по сути, ненависти к Богу. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Марк говорит, камнями разбили голову. и отпустили его с бесчестьем. Для нас это немножко теоретически. Мы никогда не видели разбитую камнями голову в своей жизни, разможженную. Для нас это такая история немножко, как может быть такая религиозно-сказочная. Поэтому нам очень важно размышлять, как эти слуги, которых благословил их хозяин, дал им все, они встречают раба, их лица переполняются злобой, они совещаются, они хватают его, швыряют его, избивают. Когда он уже не может двигаться, берут камни и с удовольствием размножают ему череп. Иисус эту притчу рассказывает фарисеям, и он говорит им о том, как они относятся к Богу. В определенном смысле слова «лучшие из человечества» так относятся к Богу. Обладающие как бы всем необходимым, чтобы покориться Богу, они так относятся к Богу. Те, которые должны были явить светоч поклонения, являют мерзость отвержения Бога. Вот эта ситуация между Богом и людьми, вот это то, о чем Иисус, как он суммирует историю израильского народа, да и всех остальных в отношениях с Богом. Дальше написано, Матфей говорит в этом, ну, во второй раз, опять послал он других слуг, то есть не одного, больше прежнего. В первый раз Матфей говорит, он послал нескольких, тех убили или там побили, и тогда хозяин еще больше послал туда слуг, чтобы те свидетельствовали и как-то устыдили. Что сейчас должны думать слушатели после этого? Такая благодать была явлена, хозяин был готов простить, готов был помиловать, он не уничтожает их. Он продолжает стучаться к их сердцам, он взывает к справедливости, он взывает к нормальному рассудку, что так недостойно поступать. Он дал им жизнь в этом винограднике, он не забирает все, он не выгоняет их, он просто приходит за своим. И они самым ужасающим образом восстают против него. Что должны думать были слушатели? Они, конечно, должны были уже воспылать гневом. Смерть этим людям, ну, хозяин, пошли туда людей, уничтожь их. Они негодники, это вообще несправедливо, такое неслыхано в нашем народе. Но Иисус поражает их тем, что делает хозяин дальше. 12 стих. «И еще послал третьего. Но они и того, изранив, это греческое слово, травматизу, то есть травмировав его очень сильно, выгнали. А Марк говорит, и многих других то били, то убивали». Мы можем себе представить, как и возле виноградника или где-то там рядом просто лежат трупы многих-многих лучших слуг их хозяина. Вот это иллюстрация отношений фарисеев или израильского народа, или меня лично с Богом. Когда я смотрю на свою жизнь, я знаю, у меня есть, даже не кладбище, у меня есть пустырь, на котором убиты пророки. Убиты те, которых Бог посылал мне. Отвергнуто Божье послание. Если наши сердца не пронзаются таким осознанием греха, мы не понимаем хорошо Евангелие. Если мы не плачем в своей жизни, если мы не сокрушаемся своими сердцами, мы просто не понимаем Евангелие. Мы не понимаем, насколько свят Бог и насколько низко пали мы. Иисус рассказывает эту историю для того, чтобы не просто фарисеев осудить. Это история, которая раскрывает значение его страдания на Голгофе. Что это значило для него, что это значит для нас. К сожалению, иногда это ничего для нас не значит. Я вспоминаю, как в Деяниях записано, когда слушали Петра, то люди, написано, умилили сердцем, а в переводе точно это значит, их сердца были пронзены, копьем пробиты. И они начали говорить, мужи Божии, что нам делать, чтобы спастись? Вот этот крик должен быть из уст человека, услышан Богом. У меня все нормально, я тут это самое как-то устраиваю, я тут и с Богом. Евангелие должно так пронзить сердце, человек должен, не обязательно на словах это должен произнести, его сердце должно вопиять Богу. Он должен говорить, Боже, что делать, чтобы я был спасен? Христиане, которые спасены, временами должны так обращаться к Богу. Они должны временами говорить, Господи, что мне делать? Твое Евангелие опять пронзило меня. Что мне делать, чтобы быть спасенным от своего греха, от своего безразличия, от своей черствости по отношению к Иисусу? Если это будет продолжаться, у меня нет силы жить для Христа. Ее нет, реально нет. Реально нет влиятельности у христиан. Они не могут повлиять, они слабы, они незрелы. Церкви невлиятельны, потому что христиане отвергают Евангелие. Они не хотят Евангелие пустить глубже в свое сердце. Они не плачут. Они не приходят к служителям. Они не приходят друг к другу и говорят, брат, сестра, что мне делать, чтобы спастись? Некоторые люди десятилетиями живут покоренной греху жизнью и никогда не придут никому. Никогда не придут вопиять, помоги мне. Никого не будут держать за одежду и не будут отпускать его. Я не отпущу тебя, пока ты мне не поможешь. Моя жизнь должна быть изменена. Евангелие пронзило. Я не хочу больше так относиться ко Христу. Я не хочу видеть это кладбище, когда послания Божьи убиваются в моем сердце. И этого не происходит. И Бог любит нас. Продолжает миловать. Продолжает посылать рабов. Продолжает защищать нас своей оградой. очень милостиво наказывает. Некоторых из своей милости он забирает у них жизнь, чтобы они не были осуждены с миром, с сатаной. Войдя в небеса, они не имеют никакой награды, никакой заслуги, но они имеют спасение. Величественная милость и благодать Божия является к нам. Мы никогда так не живем, как я рассказал. Точнее, мы не живем так всегда. Есть времена, когда мы отвергаем. Отвергаем послание и являем недостойное отношение к Богу. Но да не будет так. Пусть так не будет. Пусть наши сердца примут решение платить любую цену, чтобы следовать за Христом. Пусть наши уста пылают желанием или словами, призывами, чтобы нам помогли возрасти. Пусть наши пути проходят там, где действительно жизнь бурлит, и она изменяет нас. Пусть наши сердца откроются, чтобы Евангелие глубже прошло в нас и пронзило нас. Чтобы мы не дрожали, просто чтобы нам было комфортно. Самый лучший комфорт у ног Христа. Самый лучший комфорт от Евангелия. Самое большое счастье и утешение, когда сердце пронзается, а потом Бог утешает. Милость твоя лучше, чем жизнь, написано. Что мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле, псалмопевец говорит. Когда ты так милуешь, когда у меня с тобой такой мир, когда нет этих посланников, которых я убиваю, отвергаю твое слово, я испытываю наибольшее счастье. И это точно так. Это видно в семьях, это видно на работах, это видно в наших душах, это видно в том, как мы отдыхаем, как мы веселимся или как мы работаем и трудимся, как мы служим Богу, как мы растем. Во всем Евангелие очень нужно нам. Что же сейчас после этого 12 стиха? «Еще послал третьего, но они и того из ранев выгнали, и многих других то убили, то убивали». То били, то убивали, Марк говорит. Что же сейчас должны были думать и чувствовать слушатели? Они уже, наверное, не могли уже остановить, они уже не понимали. Они уже были все преисполнены, они уже смотрели очень внимательно, они думали, как эта история закончится. О чем идет речь? Нужно справедливое наказание. Мы жаждем этого, наши сердца рвутся, чтобы было справедливое наказание этих работников. Но Иисус поражает их тем, что делает Господин дальше. Он не просто их поражает, он их не то что шокирует, они просто в недоумении замирают после того, что дальше сделал Господь. Им не вмещается в их разум. Как такое может быть? Что это все значит? Как этот сильный, благочестивый, благословенный хозяин, способный поступить мужественно и праведно, не боящийся ни людей, никого, как он так поступает дальше? 13 стих начинается с того, что Иисус обращается к людям. Он еще больше подогревает их вот эту жажду справедливости. И он говорит, «Тогда сказал господин виноградника, что мне делать?» Может быть, люди кричат, ну понятно что, ну пойди их накажи. И может быть, люди там могли бы и кричать, или как минимум в своих сердцах уже, ну что за вопрос, все ж ясно. Иисус поражает своих слушателей. Иисус проповедует потрясающее долготерпение Божие к израильскому народу, первосвященникам, ко всем людям. Он проповедует потрясающую благодать Бога, когда Бог проявляет милость за милостью. Когда вся справедливость кричит «уничтожь», но Божья милость, Божья благодать превозносится, она выше, чем справедливость. Она являет красоту Божью еще превосходней. И он проявляет долготерпение и милость. И эта милость его не основана на заслугах людей. Мы видим, здесь ничего нет в этих людях, никакой заслуги. Это не основано на достоинстве людей. Нет. Это основано только на Иисусе Христе, на Его инициативе, на Его желании отдать себя в жертву, на благодать. Это что такое? Благодать – это не просто так простить незаслуженно. Чтобы была проявлена благодать, должна справедливость быть проявлена где-то. Если здесь проявляется благодать и принятие, то за эти грехи где-то должна проявиться справедливость. И поэтому Иисус Христос на кресте страдает, гнев Божий изливается на Него, и Бог, Его справедливость, Его святость получают удовлетворение справедливое. И тогда Бог может проявить благодать. Если бы без этого Он проявил благодать, Бог бы согрешил. Он пошел бы против своей справедливости и святости. Поэтому на Христа изливается гнев, а людям дается праведность. И эта благодать дается людям не на основании их заслуг, на основании заслуги Иисуса Христа. «Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного». И это уже все, это уже ничего не понятно. Это благодать, которая второго слуги было достаточно. Здесь же уже своего возлюбленного сына, или Марк говорит, любезного сына моего. И он говорит, может быть, увидев его, постыдятся. Увидят его, пророки, они несовершенны. Хотя слово в их устах совершенно Божие. Но здесь Иисус явит своей жизнью слово, покажет Бога, сделает величественные чудеса. Устыдятся, может быть. Может быть, их сердца пронзятся, они покорятся. Может быть, они оценят себя верно, признают себя греховными. Самого любезного, самого возлюбленного сына пошлю, чтобы они постыдились. Это слово «постыдяться» с греческого еще так может быть переведено. Пристыжать, постыжать, посрамлять, стыдиться или почитать, уважать, вести себя или держаться со стыдливой почтительностью. То есть, может быть, они увидят сына моего, увидят его совершенно. Он не просто человек, он не просто пророк, он сын Божий. И он так невероятно, невероятно приходит к этим людям и говорит к ним постыдяться и поклониться. Но виноградари, увидев его, рассуждали. Диалогизомай. У них был диалог. Они начали совещаться, размышлять, соображать, рассчитывать, помышлять, думать. Это слово переводится. Обсуждать, обговаривать, дискутировать. Они начали говорить. Они увидели издалека, они узнали, что это сын. Может быть, они думали, что хозяина нет долга, и поэтому, может быть, он умер. И вот сын, наследник идет. В то время так было принято, что если умирают, ну, тот, кому принадлежит этот виноградник, то те, которые там были работниками, они могли продолжать его, ну, как своим иметь. Может быть, это то, что могли бы думать слушатели, которые слушали. Это история, ну, это притча, это история просто как иллюстрация, но это то, о чем могли бы думать люди, что Иисус, точнее, сын его идет, и они думают, если мы его убьем, то тогда наследство нам останется. Но виноградари, увидев его, рассуждали с собой, говоря, «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». Так было тогда. Это не по праву наследства, а просто потому, что по праву того, что они там работали. И, выведя его вон из виноградника, били. Вот состояние людей, которые, кажется, обладают всем для поклонения. Они являются самое мерзкое непочитание Богу. Друзья мои, которые еще, вы, если не следуете за Христом, это про вас написано. Христиане, которые покорились Христу, временами мы живем так, будто бы это тоже принадлежит нам. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Слушатели уже давно пылают негодованием, желанием справедливого наказания для работников. И они тут пылают, что уже если сына, уже теперь все. Что же сделает? Да понятно, что сделает. И 16 стих Иисус говорит, что сделает. Он придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Две вещи. Вот оно справедливое наказание. Он их погубит, он в погибель их пошлет. И второе, их ответственность за народ Божий он отдаст другим. И мы сегодня знаем, что после смерти Христа через некоторое время народ израильский был рассеян, храма нет, жертвоприношений нет, до сих пор их нет, и возможности их нет приносить, то место занято, где храм. И Бог создал церковь, и церковь, хотя она не отменила особенную судьбу Израиля, у него еще есть свой путь, но церковь – это тот, кому Бог отдает распоряжение за народ. Это те, которые должны так заботиться о народе. Но здесь Иисус очень безапелляционно говорит, вот что сделает хозяин, он их отдаст на погибель. Ну как же, он же такой добрый, наверное, помилует. Уже столько раз миловал. Нет, отдаст на погибель. Справедливость будет восторжествована. Если она не справедливость не восторжествовала во Христе, и люди это приняли, тогда эта справедливость будет торжествовать на этих людях в вечных адских муках. Иисус это очень ясно заявляет. Придет и погубит виноградарей тех, при всей своей любви и милости, посылая к ним из раза в раз из милосердия и благодати, и своей такой милости проповедников Божье Слово. Если люди не покоряются, наступит момент, когда придет и погубит виноградарей тех. Иисус Христос первый раз пришел, написано, не для того, чтобы судить, чтобы умереть за людей и миловать, проповедовать. Второй раз Он придет для того, чтобы судить. Второй раз на землю Он придет. Он заберет свою церковь до этого, Он не придет на землю, Он восхитит ее, и потом Он придет на землю, и Он будет судить людей. Смотрите, Он говорит, что же сделает с ними господин виноградника? Ну, понятно, что сделает. Конечно, Он их накажет. И Иисус говорит, придет и погубит виноградарей тех. Ну, наконец-то. Но смотрите, что дальше написано. Слышавшие же это сказали, да не будет этого. Смотрите, нормальный способ мышления вел бы их к тому, что они говорили, это несправедливо, как они хозяину обратили. И это вторых слуг убили, несправедливо. И третьих, и множество, и поубивали их, и вот их трупы. И вот сына возлюбленного дает, несправедливо, их нужно наказать. И вот Иисус говорит, что он сделает? Да не будет так, да не будет наказания. Почему они так отреагировали? Потому что они поняли, что речь идет о них. Когда речь идет о каких-то тех людях, которые такие плохие очень, страшные грешники, они должны быть наказаны. Я не такой страшный грешник. Со мной да не будет так, мы говорим. Я этого не заслуживаю, у меня есть обстоятельства, у меня есть трудности, у меня есть то и то. И фарисеи себя оправдывали, они не хотели, чтобы Евангелие пронзило их и сказало: «Вы эти грешники». И тогда они пришли бы к покаянию, и тогда бы Бог поднял их, и тогда бы Бог благословил их жизнь и дал бы им второй шанс. Но они не хотят, чтобы так Евангелие их касалось. И поэтому они говорят: «Да не будет так». Как только наказание обратилось к фарисеям, они тотчас изменили всем принципам логики, всем принципам справедливости. Плоть наша, греховный способ мышления, делает нас тупыми. Мы готовы извратить, изнасиловать любую логику, любую справедливость. Потому что у нас одна логика в этот момент, когда мы во плоти, чтобы мне было хорошо. Любой ценой. Если нужно пророков поубивать, нет проблем. Сына Божьего, хорошо. Может быть, это жестоко звучит, и каждый из вас скажет: «Ну я так никогда, что это за преувеличение? Я так никогда не говорил, прямо Сына Божьего убить». Конечно, мы так не говорим. Мы говорим: «Просто я очень устал, я уже не могу терпеть, и поэтому это нормально, если я раздражаюсь. Тут уж нужно меня понять. И Бог, конечно, меня поймет». Да не будет так. Он не будет ко мне с этой же справедливостью подходить. Но когда другие раздражаются, мы их судим. Мы говорим: «Да, они очень неправильно делают». Или, может быть, никого не судим и ко всем толерантны, чтобы и к нам были толерантны. Мы так не говорим, но это по сути, эта притча рассказывает об отношениях народа с Богом. Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот сам и сделался главой угла, главным камнем, от которого идет все строение». Строителям, профессионалам, этот камень показался ненужным, бестолковым и неподходящим. А он говорит, а в Ветхом Завете так написано, что именно этот стал главой угла. И он говорит: «Всякий, кто упадет на этот камень, на тот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Всякий, кто не помирится с этим камнем, погибнет». Этот камень Иисус Христос. Он краеугольный камень. И Марк говорит: «Это от Господа и есть дивно в очах наших». Это удивительно, это нам трудно бывает понять. Но вот Бог приходит в такой кротости, в смирении, а Он самый главный, и Он отправная точка всего. Нам кажется, мы устали, и нам нужна помощь. И мы взываем о помощи, и Он приходит и пронзает, и обличает нас во грехе. Нам это не подходит. Но если мы откроемся этому, то Он преисполнит нас благодати и силы, и утешения, и облегчения. И 19 стих: «И искали», Марк говорит, «и старались схватить Его». Можем себе это представить, как они старались схватить Его. «И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на Него руки. Но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал Он эту притчу». Они это очень ясно поняли. Итак, какие выводы из этого мы можем сделать, и как это нас готовит к хлебопреломлению? Как это готовит нас к воспоминаниям? Первое. Если лучшие, в кавычках, из людей так поступили, то насколько же невероятно греховны мы? Насколько сильно наши сердца должны быть пронзаемы это сознание нашей греховности? В этой истории рассказано, что значит наша греховность по отношению к Богу. Это не просто ошибка. Это диалогиза май. Это мы порассуждали, подискутировали и спланировали план отвержения Бога. Может быть, не очень осознанно, но мы так живем. Второе, мы видим полную безысходность. Что может человек предложить после этого Богу? Убил его посланников, убил сына его. Мы своими грехами это сделали. Теперь он говорит: «Но я буду ходить по воскресеньям на собрание, поэтому ты уж позаботься о моей жизни». И это плевок в лицо Бога. Ты сына моего убил и на это не реагируешь? И говоришь, ты мне предложишь свечку в церкви поставить? Тебе здесь наплевать на мое сердце, которое я послал тебе, а здесь ты обрядом хочешь заманипулировать мной. Ты хочешь заставить меня сделать все, что ты хочешь. Ты сделаешь все обряды, и ты сделаешь всякие штуки такие, и будешь жить каждый день, отвергая Христа? Что человек может предложить после того, что он Сына Божьего распял? Ничего. Ничего мы не можем предложить. Все, что мы можем предложить, это просто преклониться перед Христом и сказать: «Боже, я в безвыходном положении. Ты моя надежда. И я жизнь тебе отдаю, я хочу жить для тебя, я люблю тебя. Ты такую благодать мне явил, я ее не заслуживаю, Господи. Но ты меня этой благодатью поднимаешь, и ты изменяешь, и поэтому вся слава тебе, нет никакой самоправедности. Вся праведность от тебя, и все заслуги, которые у меня есть в жизни, все старания мои, которые привели меня к заслугам, это твоя благодать и твоя милость ко мне, и мое сердце пылает о тебе. И мое сердце желает больше пылать о тебе, если нужно, Господи, пронзи мое сердце больше, чтобы я еще больше увидел, как я нуждаюсь во Христе, и больше бы покорился Ему. Я ничего тебе не могу предложить. Я сына твоего убил». Поэтому люди находятся в полнейшей безысходности. Может ли человек искупить свою вину? Никогда. Он не может выкупить себя, он не может Богу ничего предложить. Еще одна истина. Какое ужасное оскорбление наносят люди Богу. Он посылает им одного за вторым, и они оскорбляют Его. Вот что значила для Бога история с людьми. Это история, которая преисполнена оскорблениями Бога. Слава Богу, Бог трансформировал людей, Он их изменял, и были люди, которые являли характер Божий на земле. В Ветхом Завете, в Новом Завете, уже в истории церкви. Слава Богу, есть такие люди, они пылают Богом, они пылают счастьем, но все такие люди скажут, это не благодаря мне, это Христос сделал, Он изменил меня. Вся слава Ему. Древнее прошло, теперь все новое, это все от Бога, я дорожу Христом. Четвертая истина, насколько велика любовь и благодать Бога. Друзья мои, мы никогда не сможем понять благодать Бога, Его любовь, пока мы не поймем, насколько Бог свят, насколько грех ужасен, мой грех ужасен, насколько гнев справедливо пылает против меня. И вот этот Иисус Христос, который меня спасает из безысходности. Вот это величина любви. К сожалению, мы часто хотим отрезать кусок Евангелия, который ранит нас. И мы хотим Бога, который отучился в современной школе психологов и который знает, как мило, елейно сюсюкать с нами, чтобы нашу такую душу раненую не задеть и не затронуть. Мы хотим такого Бога, мы хотим такое Евангелие. И мы думаем, такое Евангелие имеет силу. Мы думаем, мы привлечем сюда неверующих шоу и тем, как у нас все классно, и тем, что мы их никак не затронем, и тогда им будет классно. И может быть, они привлечутся толпами, но не ко Христу. И это не Божий план, это не то, что Богу нужно. Нет входа в церковь без того, чтобы Евангелие прежде сработало в сердце человека. И мы такие должны быть евангелисты. Я не говорю, что мы должны набрасываться на людей. Мы должны явить им потрясающую благодать Божью. А для этого нужно говорить о Его святости и о нашем грехе. К сожалению, я встречаюсь с христианами, которые не хотят такого Бога. Не хотят таких проповедей. Они не хотят эту притчу так толковать. В лучшем случае это к фарисеям отнести. Они хотят просто испытать милые чувства, от которых нет перемен. В них нет перемен. Комфортно, но вся жизнь разрушается. И там пронзаюсь я грехами и страдаю еще больше, чем от Евангелия. Только от грехов. Насколько велика Его любовь и благодать. Вот настолько велика, насколько Его сильно оскорбили, а Он спокойно, без злобы, не сцепив зубы, посмотрел на тебя, сказал, я люблю тебя, сынок Иисус, иди на землю. Иисус говорит, да, отец, я хочу умереть за этого человека. Я хочу дать ему шанс. Но некоторые из них не примут тебя. Я все равно люблю их, я хочу сделать мост между ними и тобой. Вот это любовь. Вот эта любовь, основанная на достоинстве Бога, а не основанная на нашем достоинстве, потому что у нас его нет. Все наше достоинство от Бога. Мы себя чувствуем достойными, когда мы любим Бога. И мы знаем, это не наше достоинство, это Божие. Бог нас почтил, слава Ему, я уверен и спокоен в этом мире. И еще одна истина, мы видим из этой притчи, как сложно далось Богу искупление людей. Это был путь через оскорбление, через унижение. И это путь вот такой истории. Истории, когда люди оскорбляют Бога. Это очень тяжело. Поэтому благодать – это не дешевка. И спасение – это не дешевка, которую человек переживает, главное заплакать или главное правильной молитвой помолиться. Спасение – это вот такое, вот подобное, может быть, не такое страстное, как я сейчас рассказал. Может быть, просто это в сердцах выглядит. И кто-то может думать, ну, я такое не переживаю. Ну, поэтому я проповедник. Поэтому я хочу ярко показать Писание. Поэтому я призван проповедовать. Но мы иногда это переживаем очень-очень просто в своих сердцах. Мы, может быть, не прыгаем и не кричим, может быть, даже не плачем. Временами, может быть, это делаем, но в другое время мы очень-очень спокойно просто понимаем эти истины Евангелия. Мы просто говорим, да, Господи, и идем за этим. И это наше истинное следование за Христом. Христу далось оно очень тяжело, и поэтому оно не может даваться нам, как дешевка. Мы должны серьезно осознать эти истины, мы должны их пережить. И последнее. Мы видим из этой притчи, насколько же величествен подвиг Иисуса Христа. Вот Он сияет просто. Мы меркнем, Он сияет. Он действительно являет Бога потрясающим образом. Он являет такую любовь, незаслуженную. Мы сейчас здесь находимся, и мы знаем, Бог посылает нам этих слуг. Бог посылает свое слово, Бог посылает Сына Своего. Слава Богу, мы не можем Его уже сейчас физически распять. Иногда отвергаем, но когда Бог сокрушает наше сердце, Он движется, и мы падаем ниц уже перед первым слугой и говорим, я покоряюсь. Хозяин послал послание, я покоряюсь ему. Посланник идет, и он говорит что-то от хозяина, и он говорит, что сделать, я покоряюсь этому, и мы поклоняемся Богу в каждой сфере своей жизни. Вот это христианство. Вот это есть христианство. С таким размышлением, с таким изучением, с такими чувствами, с таким почтением, с такой любовью к Богу, которая рождается из Божьего Слова, мы будем принимать хлебопреломление. Мы будем поклоняться Богу. И будем вспоминать о страданиях Христа. И эти страдания проповедуют нам очень много. Давайте помолимся сейчас. Потом я объясню, как у нас будет проходить хлебопреломление, и мы сможем поклоняться Богу. Дорогой Господь, Владыка Господин, Тот, Который поражает нас Своей любовью, Тот, Который действует, превосходя нашу логику и превосходя даже справедливость, являя Свою благодать, Тот, Который завоевывает наши сердца, пронзает, но исцеляет, ранит, но потом наполняет жизнью, которой не было раньше, до этих ран. Ты наша жизнь, Господи, Ты все во всем, Ты центр всего, Господи, Ты центр истории, поэтому настанет момент, когда перед именем Иисуса Христа преклонится всякое колено земных, небесных, преисподних, и каждый язык, Господи, исповедует, что Ты в славу Бога Отца. И для нас честь сейчас уже это делать. Мы уже Тебя знаем, Господи, мы уже открыли свои сердца признать правду, которая в Евангелии возвещается. Мы уже захвачены Твоей любовью. Мы уже захвачены Твоей победой, которую Ты совершил на Голгофе, и Ты воскрес. И мы, Господь, поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за эту заповедь, за хлеб и вино, и просим благословения на наши сердца, чтобы мы достойно с воспоминанием о Тебе принимали участие в этой заповеди. Веди нас, Господь, каждого. И мы просим еще те, кто здесь есть с нами, кто, может быть, впервые, а может быть, не впервые, осознал, что он не твой последователь. Осознал, что он не христианин или просто называется этим именем. Осознал, что его грехи не прощены ему. Что у него нет мира с тобой, Господи, и что гнев твой еще горит против него. Мы просим за этих людей, чтобы они молились Тебе, Господь, принимали Евангелие, покорялись Тебе, и ангелы возликуют о их спасении. И они будут счастливейшими из людей, чего мы жаждем для них. Благослови, Господь. Библия учит, что в хлебопреломлении, в этой заповеди, должны принимать участие люди достойно, а достойно могут принять только те, которые верят в Евангелие. И я Евангелие много раз рассказывал, вы можете оценить, верите ли вы так, покорились ли вы ему. Если нет, то Библия говорит, что это не полезно для вас. Даже для верующих уже истина в Евангелии, которые не воспоминают о страданиях Христа, недостойно делать, даже для них это не полезно. Бог наказывает за это. Поэтому те, кто приняли Христа, те, которые покорились Евангелию, все могут по-библейски имеют право принимать участие в хлебопреломлении. Принимайте, смотрите свои сердца, чтобы они были верными. Если кто-то из вас недавно согрешил, вы можете покаяться и не останавливайтесь перед хлебопреломлением, принимайте его, потому что это наша жизнь, это наша надежда на то, что мы поднимемся из своих грехов. Остановить нас должно черство, безразличное сердце, но не то, что мы грешили не так давно. Если есть, конечно, покаяние. И, конечно, гости других церквей можете принимать участие. И мы будем это делать, и будем петь Богу, поклоняться Богу. И так проведем наше время. Пожалуйста, подходите. Когда мы проходим сквозь трудную часть Евангелия, мы попадаем в благословенную очень... И та благословенная, в очень радостную часть Евангелия, которая учит нас, как Иисус говорил о себе, что Он... пастырь добрый для овец, что он пастырь, который оставляет 99 овец в хорошем месте и идет, и ищет одну, находит ее и радуется о ней, больше, чем о тех, которые он оставил. Берет ее на руки, на грудь себе и несет назад. Написано, что наш пастырь, он хлеб жизни. Написано, он лучший защитник наш. Он утешитель, он... изведал все муки, все скорби, поэтому Он может помочь тем, которым трудно. Он наш ходатай перед Отцом, и поэтому мы всегда можем... Он всегда показывает свои пронзенные руки и показывает, что даже когда мы падаем, мы под Его искупительной жертвой, мы под Его благодатью, мы можем приходить к Богу с уверенностью. Он тот, который преисполняет нас радостью, Он тот, который открывает Себя нам. И как в Откровении написано, верующие люди, когда слышат, что Он грядет, то есть Он приближается, они отзыв говорят Ему: «Ей, гряди, Господи! Давай, мы ждем Тебя!» Он тот, который желанен для наших сердец. Он тот, который наполняет нас самым глубочайшим покоем. Он тот, который оживляет нас в каждой ситуации нашей жизни. Это Евангелие. Это милосердие Божие, это благодать, это надежда, это сила, это изменение, так что жизнь Его бурлит в нас. Мы ежедневно предаемся на смерть, Павел говорит, чтобы жизнь Его была в нас обнаруживаема. Мы видим плоды Его жизни в нашей жизни, и это радует нас, это утешает нас, это окрыляет нас. Это дает нам верный стержень в жизни, и верный курс, и смысл в жизни. И это все от Него. Он пастырь добрый, овец, милостивый, заботливый, любящий. И это то, что мы тоже празднуем в хлебопреломлении, потому что Он такой, Он пришел ради нас. И Он хочет просто вывести нас из-под гнева и ввести нас в океан Его любви, в котором бы мы жили, чтобы мы всегда могли сказать, что милость Его до облаков. Мы в милости Его живем, мы никогда не перепрыгнем ее. Она превосходит нас. У меня есть один вопрос к тем людям, которые, может быть, сегодня вы первый раз или особенно помолились и просили у Бога прощения за свои грехи. Может быть, вы поняли, что вы не имеете такого спасения, что вы никогда так Евангелие, может быть, не понимали или не принимали. Этот Иисус страдал не абстрактно, Он страдал лично за вас. И я хочу через пару фраз, я попрошу вас поднять руку, если вы сегодня приняли такое решение для себя. Попрошу, потому что верю, что человек, который выбирает Христа, Он хочет Ему угодить больше, чем себе. Не всегда нам комфортно руку поднять, чтобы нас кто-то увидел, что-то нас потом спросил или там что-то подумал о нас. Но Бог достоин нашего поклонения. Поэтому я спрошу, если это произошло в вашем сердце, если вот у вас произошел этот поворот, и вы обратились к Богу за спасением, поднимите, пожалуйста, руку, чтобы мы вас увидели. Спасибо большое. По-моему, 2 человека, да? Там никого не было? Не показал. Было, да? Вы просто руку подняли. Можете еще раз руку поднять, пожалуйста. И если вам не будет очень трудно, то есть, когда руки поднимают, другие должны увидеть, кто поднял руку. Понимаете, да, смысл? Я не хочу, чтобы вам было дискомфортно. Когда я пришел первый раз в церковь, я мечтал, чтобы со мной никто не разговаривал. Это была моя наивысшая мечта, чтобы меня никто не трогал. Сел в самом конце и просто прятал за своего друга. И слава Богу, меня никто не трогал. Но не всегда так всем нравится, как мне нравилось. И с другой стороны, когда Библия говорит, что когда кто-то выбирает Христа, кается грешник, небеса радуются. И поэтому всякий, кто любит Господа, он тоже радоваться будет. Это не вопрос нашей церкви, это не вопрос этого собрания, это вопрос жизни и смерти. Вопрос ада и рая. Это очень величественно.